Андрей, привет. Представься, пожалуйста.
Андрей Русецкий, управляющий компанией «Первая», директор по инвестициям.
Так, Андрей, я тебе признаюсь. Честно говоря, у нас на канале так это парадокс. Мы про частные инвестиции в акции так-то, но почему-то видео про облигации набирает больше просмотров. Вот сейчас такие обложки появились здесь, и действительно у них там кратно больше просмотров, чем про акции. Наверное, я делаю выводы, что моя аудитория эта тема сейчас интересна, видимо, из-за роста ставок. Ну и был такой вообще целый тренд в нашем комьюнити, где на полном серьезе сравнивали там ПНАЕ, например, фондового рынка с ПНАЕ, как бы, да, облигации, и там облигации оказались более привлекательными какой-то период времени. С большим перерывом мы возвращаем тему облигаций. Здорово, что мы с вами познакомились, да, и сейчас моя задача, мы там подсобрали вопросов, от простого к сложному, поднимая градус сложности, поговорить про, ну, как бы и макро, и немножко микро уровень облигаций. Поехали?
Поехали.
Ну, первое, это, наверное, миф, я не знаю, может и нет, сейчас скажешь, что рынок облигаций более эффективен, чем рынок акций.
Нет, это не миф. Это достаточно распространенное мнение, которое пришло к нам из Запада. Акции, они торгуются зачастую на длинных горизонтах фундаментально, на коротких горизонтах, теханализ, волатильность, много эмоций. А вот в облигациях ты садишься большими объемами на длинный период, поэтому, чтобы правильно управлять облигациями, тебе надо знать макроэкономику, тебе надо знать кредитный анализ и множество прочих факторов рассчитывать, иметь в виду. Так что зачастую, на Западе особенно, там очень следят за тем, как себя чувствует рынок фикс-инкома, облигаций. И если на нем все хорошо, то рост на акциях подтвержден. А вот если на фикс-инком все плохо, а акции продолжают расти, это вопрос времени, когда акции скорректируются. И вот тот момент, что ты сказал, все больше интерес у подписчиков к облигациям, это значит, аудитория умнеет.
Слушай, у наших друзей, авошников, есть такой мерч. Тут написано на груди: облигации – математика, акции – казино.
Ну, акции тоже не казино, но там больше допущений. А вот в облигациях достаточно один раз разобраться, в Excel все построить, и это действительно математика, счетные величины. В акциях слишком много допущений, там уже работает чуйка.
Так, ну, начинаю повышать градус, это была общая какая-то тема, да? Облигации в период высоких ставок, самая популярная тема, особенно длинные. Ну, мысль какая? То, что ставки пойдут вниз, тела начнут расти, и мы как бы дабл-трипл, в хорошей сидим облигации с хорошим купоном сейчас из-за высоких ставок, так еще заработаем на теле. Вот это хорошая идея.
Стратегия идеальная. Остался вопрос тайминга. За малым. Найти тот момент, когда входить. Мы уже один раз в этом году попытались зайти в длину, получили по рукам, отскочили. Мы точно знаем, что сейчас проходим пик цикла, плюс-минус влево-вправо, там, ну, точнее, вправо по времени месяц-два. Мы настолько верим в длину, что мы даже запустили фонд специально на длинных облигациях государственных, чтобы наилучшим моментом использовать рыночную ситуацию. BPIF, ETF русский. Поэтому мы это верим. Но единственный момент – точка входа. Пока эта точка смещается куда-то ближе к концу первой половины, начала второй половины года.
Покупка долгосрочных облигаций – одна из самых популярных идей сейчас. На фоне сильного повышения ключевой ставки традиционно больше всего упали в цене именно долгосрочные облигации. Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ. Это означает, что рано или поздно дисконт в длинных бумагах снизится, и инвесторы получат высокую доходность как за счет купонов, так и за счет роста тела. Именно долгосрочные облигации первые перейдут от снижения к росту, когда Центральный банк смягчит свою политику. Причем этот рост будет наиболее динамичным. Пока они не перешли к нему, можно зафиксировать высокие ставки. Профессионалы могут часами спорить, какой выпуск ОФЗ интереснее, но есть решение проще. Фонд долгосрочных облигаций от УК «Первая» входит в ОФЗ со средним сроком погашения 14 лет. Средняя доходность к погашению – 13,3%. Фонд повторяет индекс долгосрочных гособлигаций от Мосбиржи. Тикер SBLB. Еще один приятный бонус. Налоговые резиденты могут получить ЛДВ и не платить НДФЛ, если продержат паи фонда дольше 3 лет. Переходите по ссылке в описании и узнавайте подробности об инструменте.
По этому же поводу, ну, ты вспомнил по поводу «получили по рукам», да, то есть, ну, чисто теоретически ставка может быть высокая же очень долго, а может быть, черт его знает, и выше, нет?
Абсолютно верно.
То это тоже как казино, извините. Как
ну,
вот
не казино, это скорее малая предсказуемость макроситуации. Mm. ЦБ также и мы, он видит не сильно далеко. Он видит гораздо больше. Ну, центральный банк, он управляет у нас ставкой. Только горизонт прогнозирования все равно не сильно длинный. И месяц от месяца живем на оперативных данных. Пока февраль был за понижение ставки, пресс-релиз был очень мягким. Март и то, что сейчас выходит статистика, показывают, что, может быть, надо быть и пожестче, даже в текущий момент. И тут еще очень важный момент. Центральный банк, с точки зрения теории, он влияет на короткий участок кривой времени. То есть он влияет на короткие ОФЗ, доходность облигаций. Длинные, 10 лет, 15 бумаги, они зависят от состояния макроэкономики. Если десятилетки там, где мы сейчас находимся, 13,5%, это значит, рынок закладывает более высокую инфляцию. Либо кто-то очень сильно продает большой объем ОФЗ в рынок. Там ЦБ не сильно влияет на ситуацию.
Слушай, ну и из мемов, добивая тему простых вопросов все-таки, да, всем спрашиваю, у всех спрашиваю, кто приходит к нам по поводу облигаций, рассказывайте по поводу макро, да, типа влияние макро на рынок. Ну, есть такой мем в акции, что про макро говорят, ну, те, кто занимается инвестициями в акции, когда не разбираются в микроэкономике, да, вот тогда начинается, значит, вот какой-то бушует шторма, политика, значит, мировое влияние, энергопереход, и вот это все, так, когда ты просто не можешь почитать баланс МСФОшный, да?
Абсолютно.
Вот. А что здесь?
А здесь почти то же самое, но здесь даже больше, сложнее. Тебе надо знать макроэкономику, как двигается инфляция, как двигается безработица, какой у нас output gap, это значит, растет экономика больше потенциала или меньше. И дальше еще надо спуститься на уровень микроэкономики, посмотреть баланс компании, а вдруг она обанкротится. Да? У нас же любят все купить купон повыше, и все хорошо. В России так сложилось, что у нас очень малое количество банкротств и дефолтов. Можно по пальцам пересчитать, сколько их было в истории. Поэтому кредитные премии не совсем эквивалентны.
Окей, заканчиваем все с этим. Переходим к конкретике немножко. Да? Аукционы Минфина. Можно ли как-то на них ориентироваться? Это какой-то показатель, индикатор?
Да, он показывает, что Минфину нужны деньги. И он покупает, точнее продает по любой доходности. Поэтому это один из таких больших предложений, факторов того, что длина у нас не растет с точки зрения цены.
Сформулируй, пожалуйста, какую-то вот новость там, в «Ведомостях», например, или «Коммерсанте», да, вот типа Минфин выходит на аукцион там с каким-то дальше какой-то кейс, вот, давай рассмотрим любые.
Позитивный?
Как, да, давай позитивный.
И Минфин, типа, как ты должен реагировать? Снизил объем предложения, потому что посчитал, что текущая доходность избыточная, и он не готов занимать по текущей доходности. Сразу берите длину. Либо Минфин вышел, но разместил облигации с переменным купоном, флоутеры. То есть он отказался продавать длину. Фактически это то же самое. Сразу берите длину. Будет хороший отскок. Пока же он системно, ритмично 85 миллиардов в месяц размещает ОФЗ как часы.
Давай чуть-чуть поконкретнее по поводу «сразу берите». Да, вот в случае с акциями, если выходит какая-то позитивная новость, обычно сразу считается на секунды. Но здесь так же или нет?
Смотря чем торгуете. Если вы торгуете длиной, это только ОФЗ, длинные корпораты, корпоративные облигации, не возьмете, там нет ликвидности. И там действительно ликвидность близкая к акциям. Там можно реагировать и брать спекулятивно на день, на два, на три, на отскок. Если вы заходите в длинные корпораты, которые, как рынок облигаций устроен, идет размещение каких-нибудь длинных облигаций РЖД или Газпрома, они размещаются 50-летние выпуски, вот первые три месяца есть ликвидность. Дальше эти бумаги седают по карманам, и считайте, как депозит до погашения. Все, там ликвидность умирает. Поэтому ликвидность в корпоративных выпусках бывает, ну, с момента размещения первые 2-3 месяца, дальше умирает. В ОФЗ ликвидность всегда есть. Поэтому там можно активно управлять портфелем.
Окей. Скажи, пожалуйста, по поводу предиктов немножко хочу поговорить, поразмышлять. Тут уже нельзя конкретно ответить, просто послушать твои размышления. Я так понимаю, что среди ваших всех фондов, ну, облигация занимает какое-то существенный кусок, наверное, на десятки миллиардов, если не на сотни.
80% активов у нас облигации.
О, ну тогда даже триллионы получается, да?
Да.
Я отсюда знаю вашу статистику. То есть суммы внушительные. Немножко поразмышлять, послушать, что ты думаешь по поводу того, что, может быть, мы живем с высокой ставкой теперь очень надолго.
Так и есть. Начнем с того, что у нас инфляция... Вообще у нас денежно-кредитная политика изменилась с 2014 года. У нас власть в ЦБ сменилась в 2013 году, и денежно-кредитная политика стала той, которая она сейчас есть, и она правильная, она современная, отвечает современным реалиям рыночной экономики. Во главе всего стоит реальные ставки. Реальные ставки — это превышение над инфляцией. Ну, вот если мы посмотрим, инфляция с 2014 года среднегодовая 7,5%. Ну, явно у нас инфляция будет где-то плюс-минус дальше, если смотреть на текущем уровне. И дальше мы закладываем, что над этой инфляцией реальная премия для коротких облигаций должна быть где-то 1,5-2%. С учетом геополитики, премии и прочего-прочего, возможно, она сейчас должна быть выше. И вот в моменте ее можно видеть где-то в уровне 5-6%. То есть да, мы получаем, что ставочки должны быть повыше в среднесрочной перспективе. Но инфляцию, скорее всего, додавят. У ЦБ есть желание, есть возможности и есть кредит доверия от правительства и президента разобраться с инфляцией. Поэтому ставки будут держать высокими, чтобы инфляция упала куда-нибудь в диапазон там, ну, не 4, может быть, 5-6%. На конец этого года мы видим инфляцию в районе 6%.
Хорошо, слушай, ряд новостей или даже так инициатив прошел по поводу повышения налогов. Ну, ты, наверное, читал там, да?
Да-да.
Вот так выглядят эти новости приблизительно. Это какое-то влияние оказывает,
да,
или не оказывает? Если оказывает, какое?
Тут сразу, как повышать, какие налоги? У тебя есть, например, повышение НДС, он вызовет краткосрочный всплеск инфляции.
Угу.
Мы уже проходили повышение НДС, в этот раз он вроде бы не стоит на повестке. У нас есть влияние налогов на акции. Если корпоративные прибыли, налог на прибыль вырастет, то, естественно, прибыли упадут. Есть налог подоходный, который скажется на нас, на деловой активности. Но у населения достаточно хорошо сейчас все с сбережениями и доходами, поэтому сильно не прибьет деловую активность. Но в любом случае повышение налогов ведет к стабилизации бюджета, к стабилизации денежно-бюджетной кредитной политики. А значит, меньше будет занимать или как-то, скажем так, более предсказуемо занимать Минфин, и это успокоит ситуацию на длинных ОФЗ, там, где работает Минфин. Так что это нормально.
Окей. Теперь переходим все-таки к микро, но чуть более наша тема, да? Ну, нашего канала, правильно так говорить. По поводу рисков дефолта заемщика, по поводу микроэкономики, насколько вы там пристально на это все это смотрите, или вот у вас примерно такой же взгляд там макро, и дальше просто вы там оцениваете только премию, которую дает конкретный эмитент, или вы также погружаетесь в каждую компанию для того, чтобы понять там баланс, например, насколько вероятен дефолт, там, как денежные потоки будут возвращать этот займ, например, да? То есть вот насколько вы детально спускаетесь, или вот вы тоже на макроуровне принимаете решение?
Мы как раз и там, и там. Дело в том, что мы слишком большие, поэтому мы очень сильно следим за макроситуацией и фактически управляем. Есть два вида заработка на облигациях. Можно зарабатывать то, с чего ты начал, на дюрации. Как только цикл изменяется, удлиняете срочность портфеля, дюрацию, и дополнительно зарабатываете из-за того, что у вас чувствительность ставок выросла. А можно всегда сидеть в коротких облигациях, но получать так называемую кредитную премию. Залезть куда-нибудь глубоко во второй-третий эшелон, где кредитная премия там плюс 300 пунктов, то есть плюс 3% к ОФЗ, ну, ключевой ставки, если мы говорим про короткий интервал, и сидеть там постоянно, получать дополнительный доход. Мы работаем там и там. Все-таки у нас аналитический департамент 11 человек. У нас достаточно ресурсов, чтобы анализировать все компании в России. Мы вскрываем отчеты и балансы большинства эмитентов. Ну, сейчас по некоторым есть отчетность, по некоторым нет. Но в целом, если хотите, чтобы мы купили ваши облигации, раскройте отчетность для нас напрямую. Мы подписываем соглашение с компанией, они раскрывают отчетность. Да, мы смотрим отчетность и делаем прогноз денежных потоков напрямую, вперед. Просто любят смотреть очень часто то, что я вижу физлица, когда у тебя нет особо времени и ресурсов проанализировать. Ты смотришь, долг и беда, там, какая долговая нагрузка по вышедшей отчетности. Ну, это зеркало заднего вида. Тебе надо спрогнозировать денежные потоки вперед и понять, как изменится ситуация с компанией на будущем. И это уже тот самый микроанализ, который позволяет тебе спрогнозировать чуть лучше ситуацию в компании. Поэтому мы смотрим как и на макро. Макроэкономист смотрит и портфельный управляющий на дюрацию, на то, что происходит. Кредитные аналитики смотрят на качество компаний, выносят свой вердикт. У нас огромная рейтинговая таблица, 24 уровня качества эмитента. Туда множество факторов входит. И исходя из того, в какую категорию попадает эмитент, на такую долю ты его и берешь в портфель.
Окей, слушай, такая фраза прозвучала. Мы подписываем, видимо, NDA какой-то, да?
Да, он
того,
самый.
Для того, чтобы раскрыть информацию напрямую. Скажи, пожалуйста, что хотя бы тип данных, которые вам передают?
Отчетность.
Компания, это разве не публично?
Не всегда. Ну, в наших условиях некоторая отчетность не всегда публична. Если компания выходит, например, на IPO, она, ей не надо раскрывать, например, до того, как она стала публичной, консолидированную отчетность. Она раскрывает отчетность, исходя из требований закона. А мы хотим чуть глубже посмотреть. Мы хотим посмотреть отдельные строки более детализированно. Может быть, мы хотим посмотреть на контрагентов компании, на смежных бенефициаров, аффилированных лиц. В принципе, мы запрашиваем, если компания готова, если ей интересно разместить облигации, то она раскрывает. Вполне рабочий, нормальный механизм. Это не широкая практика. Не все эмитенты, большинство эмитентов действительно публичные и раскрыты, поэтому не требуется такой информации. Но если надо чуть глубже покопать, а зачастую это происходит, когда у тебя очень большой объем займа, либо компания совсем неизвестна, то есть маленький займ, но тебе надо глубже покопать, незнакомая компания, то да, такая практика запросто происходит. Мы идем впереди рынка.
Ну вот следующий тогда вопрос отсюда следует. Смотри, у вас там 11 аналитиков, да? Большой портфель, огромный портфель. При этом есть возможность попросить под NDA данные, и вам не отказывают, очевидно, раз вы просите. То есть как будто бы у вас есть преимущество, да, перед частником, так назовем, да? Вот давайте себе представим часть, вот меня, например, который, ну, я учился на финансовый кредит, я понимаю, что такое баланс, то есть у меня было там много часов бухгалтерии, но у меня есть только публичные данные, и вот я один, да, не 11 меня, я один. Как ты считаешь, вот все вот эта красота, 11 человек плюс возможность надавить и получить данных чуть больше, чем у всех остальных, оно реально дает какое-то преимущество вот передо мной как частникам?
Оно дает уверенность. В наших объемах, кто такой управляющий? Это тот человек, который спит с риском, как у нас шутят. Вот представь, купить облигации компании на 20-30 миллиардов, а завтра объявляют, что у нее ухудшается резко операционная деятельность, и у тебя там маячит, ну, как минимум реструктуризация. И, соответственно, у тебя аналитики позволяют тебе более уверенно себя чувствовать, более глубоко прокопать историю, ты готов ко всем сценариям. Что касается эффективности больших денег против маленьких, она разная. Мы, например, заходим в другие уровни эмитентов. Мы редко работаем с высокодоходными облигациями. А вот физлицы любят высокодоходные облигации. Собери портфель там из 15 ВДУшек. У тебя будет средняя премия КФЗ 5-7%. Даже с вероятностью дефолтов ты обыграешь. Ну, ты там соберешь, дай бог, там на 3-4, на 10 миллионов рублей портфель. А вот миллиард, 2 миллиарда туда не разместишь. Там нету таких объемов ликвидности. Поэтому разные ниши. И если мы будем играть в одной нише, допустим, только эмитенты первого уровня или второго, то я думаю, профессиональные управляющие победят легко. Банально из-за того, что стиль управления другой, и банально из-за того, что мы более системно, ритмично анализируем и участвуем в компании, и участвуем в аукционах. Откуда генерируется альфа, то есть превышение над бенчмарком доходности?
Да, интересно.
Она генерируется в облигациях в среднем, она примерно 1%, ну, в лучшем случае 2% над бенчмарком. Больше не получишь. И вот этот 1%, 2% раскладывается в среднем 50% от участия в первичных размещениях. Когда облигации размещаются, дается первичная премия. Мы системно почти во всех размещениях участвуем, получаем эту первичную премию.
Но в вашем случае это еще единственный способ получить объем, по-моему.
Да, абсолютно верно. Просто помимо объема еще и системность работы. И второе, это уже дюрация, мастерство управления, что, может быть, и физлицо, участник тоже это сможет сделать. Вопрос только один. Сколько времени потратит частный управляющий на анализ? Вот ты один, у тебя профильное образование, у тебя много данных. Ну, сколько ты эмитентов анализируешь? 5, 10, 15, 20? Это явно все равно меньше, чем количество эмитентов, которые... проанализируют управляющие, которые и аналитики работают 24 часа на 7. Я в большинстве случаев, те, кто занимаются в частным образом управлением, они обычно совмещают работу. У них не всегда столько времени,
да, конечно, конечно,
и прочее. То есть нехватка времени скажется.
Слушай, вот мы же начали этот эпизод с того, что рынок облигаций более детерминирован,
да.
Да, чем рынок
абсолютно
акций.
Абсолютно верно.
И тем не менее, все равно 11 человек. Да? Казалось бы, ну, в этом секторе, раз такой жесткий план счетов, говоря языком бухгалтерии, да, надо было просто какую-то формулу одеть, как бы, да, которая, ну, там, оденется на большую часть эмитентов или там облигаций государственных или муниципальных, и все, как бы, не нужно 11 человек. То есть нечего анализировать. Вот эти такие аналитические финансовые детективы, они не нужны. Просто эту формулу одеваем. Может быть, в акциях они нужны, да, действительно, потому что там, ну, больше с будущим работаем, более аморфный тип данных, да, изначально. Вот, а здесь как будто бы все формулу написали фигачим, нет?
Оно так и есть, я просто не уточнил, 11 ага. человек, из них 7 на акциях, а 4 на облигациях. Так оно и... примерно и есть. Объем работы и вводных данных на облигациях, с одной стороны, это макроэкономика и прочее, но он более заданный. А в акциях чуть по-другому все работает, больше ожиданий. Но в целом, что акции, что облигации, фондовый рынок, он торгуется на ожиданиях. Поэтому формулами не все объясните. У тебя экономическая ситуация постоянно меняется. Угу. Тебе надо ожидать каких-то изменений. Насиб Талеб, «Черный лебедь» — неспроста такая популярная книга. Постоянно что-то прилетает. Поэтому тебе всегда надо держать руку на пульсе. Иначе ты потеряешь контроль. Очень редко есть такие бумаги, эмитенты, купил и забыл. Тебе надо постоянно следить. Постоянно следить.
Полного 100% детерминизма все равно нет, правильно?
Это депозит называется. И понятно. То его надо перекладывать, ролировать.
Хорошо. Ты поднял тему альфа, очень интересно. Да, вот как сделать небольшую, ну как небольшую, она большая, да, но на фондовом рынке там в акциях это небольшая, 1-2%, к бенчмарку, который, очевидно, УФЗ, да? А вот скажи, пожалуйста, есть кредитные рейтинги, например, да? Вот есть у нас УФЗ и есть, как мне кажется, вообще тождественный по риску, как ни странно, Сбер, например, да? Вот есть, и у него есть облигации. Вот каким образом понять, что вот эта премия к УФЗ, то есть вот это вот сверху чуть-чуть шапочка доходности, это адекватно, а вот, например, там, плюс 5% неадекватно. Там как будто бы, вот, ну, я общаюсь с облигационерами, неочевидная зависимость. То есть нет такого, что типа вот чуть выше рейтинг, там более надежно, поэтому меньше ставка. То есть как будто там есть как бы более сложная формула, нет?
А, тут два сразу аспекта возникают. То, что ты говоришь, кредитные премии, спреды так называемые, да, оно абсолютно работает. В зависимости от качества эмитента, первый эшелон там, «Газпром», «РЖД», у них заданные есть премии, которые там 0,5% КФЗ.
Заданные кем?
Исторически. Вот качество, скажем так, исторически, но задаются они де-факто рынком. Можно там множество исследований. Вероятность дефолта в этих сегменте, как она транслируется в доходности и прочее, но на самом деле все смотрят на исторический спред. Очень простой. Сколько для этого эмитента? Потому что на 50-летнем горизонте крупные, особенно компании, ну, они не меняют качество. Тот же самый «Газпром» сейчас, у него обстановка изменилась, и кредитная премия, ну, не сильно то разъехалась по сравнению с исторической.
Хотя бизнес радикально изменился.
Да. Ну, она не сильно изменилась, потому что у него долговая нагрузка и перспективы долгосрочные, в принципе, стабильны. Да, он не ушел там в жесткий какой-то минус. Я к чему? Что вот эти вот премии задаются исторически, и мы действительно, участвуя, формируя портфель из тех или иных компаний, формируем себе ту или иную доходность на УФЗ. Проблема в том, что у тебя, когда рынок, скажем так, высоковолатилен, вот как сейчас, тебе тяжело понять, а где справедливый рынок, то, место, точки отсчета. Мы говорили об этом. ОФЗ очень ликвидны. Они носятся вверх-вниз. Корпораты стоят. Вот ОФЗ 13,5, тебе надо добавить, допустим, 200 пунктов и получить Газпромбанк премию. Получается, что Газпромбанк должен выходить с доходностью 15,5% сейчас в моменте. А он не выйдет. Для него это дорого занимать. Тогда, может быть, надо ждать, когда ОФЗ упадут до доходности 11, и там двойку эту добавляйте, 2% премии. То есть я к чему? Что кредитную премию примерно мы понимаем для эмитента, сколько она должна быть. Точку отсчета надо поймать где. Mm-hmm. А сейчас она, мягко скажем, пляшет зад вперед. Поэтому рынок первичных размещений притих. Не размещаются сейчас корпораты, потому что точка отсчета непонятно где.
Понятно. Слушай, последний блок вопросов, не мог их не задать, потому что все-таки мы про акции, вот, а так выходит, что, ну, как бы у нас тоже яйцо, просто с другого бока, да, немножко. Да-да. Вот есть у нас три темы среди акционеров, среди как потенциальных, так и действующих, которые тесно связаны с долгом, да, это Сегежа, NVIDIA, ну и Kiwi, да, вот три компании. Угу. То есть такой чисто микровзгляд твой, ну, как бы, все ли в них будет хорошо или все очень плохо, с позиции облигационера. С точки зрения акций мы как бы сами справимся, а вот интересно, твой взгляд, справятся они с долгом, не справятся, вот, покупаете их облигации, может быть?
У нас есть часть позиций, две из этих трех имени есть.
Говорить не хочешь?
Ну, не буду, но примерно можно представить, что за
да,
ней.
Да, примерно можно.
Киви не смотрели глубоко, не копали. Там проблемы с corporate governance. Вроде бы русский PayPal. Да. Я сам лично несколько раз подходил с точки зрения акций заинвестировать в Киви. Но не получается. Там что-то данное совсем другими факторами. Именно не бизнес, а именно отношением corporate governance. То, что сейчас происходит с компанией. Поэтому лучше в стороне побыть, но с точки зрения денег у них все хорошо. У них денег гораздо больше. Только они их как-то выводят за периметр. То российский, то не российский.
В общем, деньги есть, аккуратно. Но балансовые, да?
Ну, в общем, мы пока в стороне. Если посмотреть на видео, там очень сильно меняется бизнес-модель. И были вопросы к облигациям.
Год назад.
Ну, вроде все стабилизировалось.
О, да.
Но компания абсолютно иная, нежели в 2021 году. У них изменилась бизнес-модель. Сейчас, если раньше они фактически работали с отрицательным оборотным капиталом, то есть поставщики им поставляли продукцию с рассрочкой, и они продавали. Сейчас поставщиков Samsung и LG нету. Угу. Они вынуждены брать долг, закупать товары и продавать у себя. Вроде бы бизнес-модель это стала работать. И на это мы сейчас накладываем как раз макроситуацию. Денег у населения много, безработица на минимуме. 16 ставка кредитования не снижает темпы потребительских кредитов. То есть все хорошо с точки зрения спроса. Но бизнес-модель изменилась. Давайте теперь сверху еще наложим глобальные тренды, уход все в интернет. Мы получим, что NVIDIA — это фактически американский Best Buy. Да, ну, как-то все ушло давно в онлайн-продажи и в диджитал. NVIDIA неплохо развивает это же направление у себя, но, наверное, маркетплейсы все равно отожмут рыночную долю. Поэтому, да, можно посидеть, но вы будете в этих облигациях всегда следить за отчетностью. Mm-hmm. Каждая отчетность будете держать руку на пульсе, все ли у них хорошо. Ничего ли не изменилось, не рухнуло за квартал? Будете жить с отчетностью ежеквартальной.
Скажи, пожалуйста, вот ситуация с оценкой рынком их облигаций вот год назад, да, в том году. Как ты считаешь, она была адекватная?
Как обычно, все закладывается ожиданиями. Вот в тот момент мы видели, как изменяется бизнес-модель, и все запаниковали. Звонишь в компанию, связываешься с компанией, они тебе объясняют, что у них происходит, и говорят, что у них по операционным данным все хорошо. Да, ты понимаешь, что тебе надо чуть-чуть снизить долю, потому что у тебя, скажем так, компания пошла в серую зону неизвестности. Но в целом компания была уверена. Вот тут очень важно работать с менеджментом, общаться и понимать, как они себя чувствуют, что они делают. Если ты доверяешь менеджменту, то, в принципе, компания может выплыть. Ну, не выплыть, а, скажем так, нормально дальше функционировать с новой реальностью. Вот NVIDIA это доказало. Но год назад ожидания закладывались слишком плохие. Менеджмент показал себя с лучшей стороны. Как будет дальше, ну, надо следить. Надо постоянно следить за этой компанией.
Окей, ну и Сигежа осталась.
Ну, Сигежа — это классика. Вот в акциях есть секта, мечел по 500. Вот сейчас еще один эмитент в эту же струю. Мечел, Руснефть, Сигежа, так называемые падшие ангелы. Вполне возможно, мы увидим точно такую же историю. Чем хороши компании с огромными реальными активами? Как тот же самый Мечел со своими запасами угля, карьерами, разрезами. То же самое Сигежа. У них огромные производственные мощности, fixed assets большие. Поэтому у них проблема с долгом обычно заканчивается реструктуризацией. А вот в торговых компаниях, как NVIDIA, или в банках, как Kiwi, там очень много зависит от бизнес-модели. И если бизнес-модели рушатся, то у тебя ничего не остается. У тебя остаточная стоимость фактически она минимальная, потому что все эти компании торгуются, имеют малый капитал. А вот Сигежа, Мечел, они имеют огромный капитал уставной, который зачастую сформирован в fixed assets, с другой стороны, баланс. Поэтому что мы имеем здесь? Здесь, скорее всего, будут какие-то спасательные меры. Мы сейчас о них видим, слышим. И долг будет, ну, он уже видно, как прошел какую-то фазу критическую. Сейчас более-менее ситуация нормализируется. Ну, будет, как Мичел, долго и медленно, скрупулезно работать на банке в ближайшие годы.
Покупаешь ли, ну, облигации, не сомневаюсь. Видимо, даже активно управляешь лично.
Ну, лично. Есть определенные ограничения у управляющих, то есть просто так поторговать уже не получится на торговом счете. Облигации, да. Это зачастую, что не парадоксально, облигации с привязкой к валюте. Там, да.
Не парадоксально.
Там у нас много. Скоро появится интересный эмитент ВТБ, Суборд, который переедет из-за рубежа сюда. Это лучше как-то... До всей ситуации это был самый любимый бонд private банкиров. Там купон 9,5% привязанный к валюте. Поэтому там что-то интересное есть. Вот в этом направлении я смотрю. В рублях. В рублях скучно. Скорее акции, если в рублях.
А что за акции?
Ну вот второй, третий эшелон. Это интересно.
О, как интересно. Ну ты прям держишь, правильно? Не спекулируешь?
Да, просто времени нет спекулировать. Ты заходишь надолго, держишь, если видишь точку разворота. Все любят получать иксы, поэтому зачастую ты смотришь что-то из падших ангелов.
Все понятно. Ну, ты готов там назвать там топ-3 бумаги, которые держишь сейчас?
Не, пока не буду.
Ну, хорошо, может быть, и нельзя. Андрей, большое спасибо. Я думаю, ты нашу аудиторию прокачал. Ну, вы в любом случае напишите об этом в комментариях, и ты прочитаешь.
Спасибо, что пригласили.